Русские войска поплыли в Баку, а Турция не объявляла войну России, несмотря на внушение английского посланника, что его король вместе с датским королем хочет напасть на Россию. Туркам хотелось прежде всего утвердиться в Армении и Грузии. Петру это очень не нравилось. 14 и 18 июля и 8 августа происходили конференции между Неплюевым, Рейс-Эфенди и Дебонаком, который был приглашен в качестве посредника. Неплюев объявил, что его император, несмотря на убытки, причиненные лезгинцами русской торговли, не пошлет против них своих войск, если Порта запретит лезгинцам нападать на те города, в которых находятся русские гарнизоны, и не будет вводить своих войск в персидские провинции, Армению и Грузию до тех пор, пока между Россией и Турцией будет все улажено насчет персидских дел. Рейс-эфенди отвечал, что «Порта имеет права не только на Грузию и Армению, но и на все прикаспийские области, а Россия на последние не имеет никакого права, особенно потому, что народы здесь обитающие магометанской веры». Недавно Шевкал, Тарковский и другие владельцы писали Порте, чтобы по единоверию освободило их из русских рук. Неплюев возражал, что это рассуждение политическим правам противно. Вера не служит определением границ, ибо если бы определять границы по вере, то во всем свете мира не было бы. Сколько христианских народов под властью Порты, а магометанских под властью России? Неплюев объявил решительно, что император не допустит к Каспийским берегам никакой другой державы, особенно Турции. Между тем английский посланник продолжал внушать Порте, что война с Россией не опасна, что внутри новой империи происходит замешательство. Посол завел сношение и с человеком, который в случае войны мог быть полезен туркам. То был известный нам Орлик, называвшийся гетманом войска Запорожского. Орлик, привезенный Карлом XII в Швецию, теперь приехал оттуда в турецкие владения и жил в Салониках, откуда посредством одного шведа, жившего при английском после, передавал Порте разные предложения. Он домогался, чтобы султан вызвал его в Константинополь, обещая в случае войны с Россией поднять против нее казаков. Визирь потребовал, чтобы он изъяснил обстоятельно, каким образом надеется возмутить Украину и имеет с русскими казаками сношение. Неплюев писал, что до объявления войны Орлика в Константинополь не вызовут. В конце года по указу от своего двора Неплюев в новой конференции с Рейс-эфенди и Дебонаком предложил остановить военные действия с обеих сторон. Порта, уже овладевшая Тифлисом, отвечала, что она готова остановить свои войска, но не прежде, как они овладеют городами Ереванью и Ганджою. Согласились, однако, с обеих сторон послать начальствующим войсками приказ, чтобы они поступали между собою дружески, пока дело не решится на дальнейших конференциях в Константинополе. В это время Порта узнала о договоре, заключенном между Россией и Персией в Петербурге. На конференции 23 декабря Рейс-эфенди выразил свое удивление. «В Персии государя нет, и потому она, естественно, переходит во владение Порты». А между тем русский государь публикует какой-то договор, заключенный с человеком, Порте неизвестным. Резидент отвечал, что в Персии есть государь Тохмасиб, который наследовал престол законным образом после отца. С этим-то законным шахом заключен у России договор с обещанием помогать ему против бунтовщиков, а шах за эту помощь уступил России известные земли. Таким образом, Порта знает теперь, чем Россия владеет. Известно и русскому императору, чем Порта в Персии овладела. И так как Персия обоим государствам соседственна, то для уничтожения всяких подозрений император предлагает, чтобы оба государства не распространяли больше своих владений в Персии, остались при том, чем действительно в настоящее время владеют, чтобы турецкие войска не переходили реку Куру. В Шимахе пусть владеет Дауд-бек, но чтобы турецких войск в этом городе никогда не было и город не был укреплен. Рейс-эфенди твердил свое, что Персия вся принадлежит султану, что Тохмасиб не может быть законным шахом, потому что отец его жив, хотя и в неволе. И какая польза русскому государю от договора с Тохмасибом, который принужден бежать в Араратские горы и живет там, как дикий человек? Скоро вся Персия покорится туркам, и все тамошние народы, естественно, встанут против русских и выгонят их вон, потому что там из кони нога христианская никогда не бывала. В договоре с Тохмасибом русский государь обязан стоять за него, против всех его неприятелей, следовательно, и против турок. Значит, вечный мир у России с Портою нарушен. В конференции 30 декабря Рейс-эфенди сказал, что султан объявил о русских требованиях своим министрам, духовенству и воинскому чину, и все единогласно отвечали, что об этих требованиях слышать не могут, но готовы кровью своей защищать Персию, которая теперь, не имея своего государя, принадлежит Порте, и нога христианская в Персии никогда не бывала. Поэтому дается указом султанским последнее решение – договариваться о тех местах, где теперь находятся русские гарнизоны, а до другого ни до чего русскому государю дела нет. Неплюев отвечал, что он остается при прежних своих предложениях. Этим кончились переговоры в 1723 году. 2 января 1724 года переводчик Порты приехал к Неплюеву с вопросом, принимает ли он условия Порты или нет. Неплюев отвечал, что без указа государя своего этих условий принять не может. «В таком случае, — сказал переводчик, — объявляется война, и ты должен выбрать одно из трех. Или возвратиться в отечество, или быть при визире в походе, или жить в Цареграде простым человеком, ибо Порта с этой минуты не признает тебя больше за министра. Хотя у нас и нет обычая при таких случаях оставлять министров на свободе, однако для тебя делается исключение за твое доброе поведение». Неплюев, разумеется, выбрал возвращение в Россию. Он послал немедленно же за паспортом, но ему паспорта не давали, а между тем де Бунак делал Порте представление, что война ей в Персии будет тяжела, ибо тамошний народ враждебен туркам, и Мервииза, как человека дикого, надобно опасаться. Россия увеличит число врагов, а, быть может, русская дружба со временем Порте пригодится. Правда, что русский государь много земель себе забирает, но к турецким границам не приближается, и от французского посла при петербургском дворе Компредона есть верное известие, что Россия не начнет войны, если Порта первая не нарушит мира. Благодаря этим внушениям султан решил войны России не объявлять, но приготовляться к ней. Вслед за тем Неплюев имел приватную аудиенцию у великого визиря в присутствии де Бонака. Резидент начал говорить, что все недоразумение произошло от предложений слишком общих и неопределенных. А если бы откровенно сообщили друг другу, кто чего желает, то давно бы дело было кончено. Визирь сказал на это: «Резидент говорит совершенную правду, и Порта объявит, чего желает». Положим, что у шаха Гусейна было три сына. Один турецкий государь, другой русский, а третий меньшой – Тохмасиб. По смерти Гусейна каждому из них следует иметь свою часть. Российский государь взял уже себе долю. Теперь следует Порте получить свою, и пусть французский посол, как посредник, выделит каждому надлежащую часть, чтобы никому обидно не было. «Очень благодарен за такую честь», — отвечал де Бонак. «Только по моему разделу наибольшая часть следует младшему, и я буду держать его сторону как самого слабого». Визирь начал было дележ. Уступал России берега Каспийского моря до слияния реки Аракса с Курой, откуда должны были начинаться турецкие владения, но Неплюев и де Бонак объявили, что без новых указов из России дело решить нельзя. и французский посол предложил отправить за этими указами в Петербург племянника своего Дальона. Визирь согласился, прибавив, что желает заключения оборонительного и наступательного союза между Россией, Турцией и Францией. Об Англии же турки прямо говорили, что в угоду ей нельзя ссориться с Россией. В прошлых годах Англия обязалась помогать Швеции против России. А как помогла? Несмотря на то, со стороны Англии продолжались внушения, что русский государь хочет овладеть не только персидской, но и всею восточную торговлю, вследствие чего товары, шедшие прежде в Европу через турецкие владения, пойдут через Россию. И тогда англичане и другие европейцы выйдут из Турции к великому ущербу короны султановой. Поэтому порта оружием должна остановить успехи русских на Востоке. И если порта объявит России войну, то получит денежное вспоможение не только от короля, но и от всего народа английского. В начале мая Дальон возвратился из России вместе с русским курьером. И у Неплюева начались конференции с турецкими министрами, причем резидент сейчас же заметил перемену в тоне у турок. Они не хотели слышать об ограничении своих будущих завоеваний в Персии, и визирь притворялся, что забыл об условиях, им самим прежде предложенных. Еще более удивило Неплюева то, что де Бонак, получивший перед тем 2000 червонных от России, явно брал сторону турок и однажды сказал Неплюеву: «Разве вы хотите ослушаться указа государя своего, что моих советов не принимаете, или подозреваете меня во вражде к России?» Но государь ваш не так смотрит на дело. Он своеручно изволил мне писать, чтобы настоящие переговоры как можно скорее приводить к концу, и во всем положился на меня. Если вы не отступите от своего требования, то я слагаю с себя посредничество». В другой раз де Бонак сказал резиденту, что не хочет с ним больше говорить, и выслал его из своего дома. Донося о трудностях, какие он претерпел при заключении договора, Неплюев писал: «Больше того, ныне без войны получить было нельзя, но, хотя не очень ясно, однако сущность дела вся внесена». От французского посла вместо помощи были только одни препятствия. Проект трактата раз 10 переправляли. Я желал, чтобы все ясно было, а французский посол при турках прямо говорил, что резидент спорит недельно. В турецком проекте, разумеется, все то, чего он требует. А племянник его, Дальон, как ребенок, при переводчике порты сказал: «Не знаешь ты, что мы имеем из России проект за подписание министерским и во всем уполномоченное». И некоторые слова о лезгинцах говорил. Но переводчик порты этого туркам по моей просьбе не сказал. Дальон по приезде в Царьград, не видавшись с послом, прямо взят был к визирю, и там невоздержанием ребяческим сказал, что «Ваше Величество на все турецкие предложения склонился, кроме самых неважных пунктов, и те резидент имеет право устранить. Сказал также, что вы сильно желаете мира». Раз 10 исправленный договор, наконец, был составлен таким образом. Шимаха останется под владением вассала порты Дауда. Пространство от города Шимахи по прямой линии к Каспийскому морю разделяется на три равные части. Из этих трех частей две, лежащие к Каспийскому морю, должны принадлежать России, а третья, ближайшая к Шимахе, будет находиться во владении Дауда под верховную властью порты. От Дербента на 22 часа пути внутрь страны будет поставлен знак. От этого знака проведется прямая линия к югу, к тому месту, где по означенному выше способу обозначится граница между русскими владениями и Шамахинской областью. Страна по правую сторону от этой линии внутрь страны будет принадлежать порте, по левую – к морю России. Наконец, от того места, где будет обозначена граница между русскими владениями и Шимахою, проведется прямая линия к месту слияния рек Аракса и Куры. Здесь будет граница между Россией, Турцией и Персией. Шимаха не будет укреплена, и в ней не будет турецкого гарнизона, исключая тот случай, когда владелец тамошний воспротивится власти султана или между жителями произойдет смута. И тогда турецкие войска не прежде перейдут реку Куру, как уведомив о своем движении русских комендантов, и по утишении смуты ни один человек из турецкого войска не должен оставаться в Шимахе. Император Всероссийский обещает склонять шаха Тохмасиба к уступке Турции, занятых ее войском персидских провинций. Если же шах не захочет уступить России или Порте выговоренных ими провинций, то Россия и Порта действуют против него заодно. Договор был подписан 12 июня 1724 года.